уровня, ну, тоже, ну, не буду ругаться, нет, не надо. Сегодня радостный день, не надо. Вот, и я думаю, что вы сегодня получите большое удовольствие, увидев этот фильм, который сделан, кстати говоря, в необычной совершенно манере. О нем трудно сказать, что это документальный фильм или только игровой фильм. Это и игровой, и документальный, поскольку он построен на, полностью на документальном содержании. Это воспоминания Федора Ивановича Шаляпина, написанные в 1932 году, выпущенные, вернее, опубликованные в 1932 году за 6 лет до его кончины. Это очень глубокий, очень интересный фильм. Как его назвать, каков его жанр, ну, это будут решать и зрители, и телевизионные, и кинокритики. А я с этими словами, значит, освобождаю вас от своего присутствия, а сам пойду получать огромное удовольствие от того, что посмотрю этот фильм. Спасибо, и давайте поприветствуем создателя этого фильма.
Падре, падре, я два слова скажу только, Сергей Николаевич. Я сказал вам много по телефону, просмотрев эту картину. Я только выжимки сделаю крохотные здесь. Но сейчас я смотрел, я не буду говорить, почему и каким образом в мою жизнь вошел Шаляпин, но он как в мою жизнь, в жизнь нашей семьи он вошел с моего раннего детства. И идет со мной все время, я много об этом писал, занимался этим и так далее. Но, проживая каждый кадр здесь, потому что я знаю, что это, я не только душу и маску читал, все воспоминания Шаляпина читал, я должен вам сказать, что я потрясен очень многим. Во-первых, великим образом этого вечного бродяги. Это замечательная метафора фильма. Замечательная, после нее трудно разговаривать. Он был великим бродягой. Если я сейчас вам брошу один только эпизод, вы поймете, насколько... В свое время еще при царе случилось так, что во время представления Бориса Годунова вдруг хор, он вышел кланяться, знаете, как это полагается, да, занавес закрылся, исполнитель роли Бориса вышел кланяться, и вдруг хор верно подданически побежал такой, значит, обратились, тут они сначала поклонились чуть не губернатору, потом сообразили, что да, надо кланяться, протянули руки, встали на колени, и стали петь славу царю. Хорошо воспитанный человек, русский артист великий, которому тот подарил белый рояль, не должен был специально, демонстративно торчать, хотя на колени ему стали, он бы не встал. И он встал на одно колено. На одно, учитывая, что он тоже в царском облачении. Вкус еще сработал. Боже, что началось! Николай в то время уже, так сказать, рейтинг здорово потерял. И началось что-то невероятное. Его стали обвинять во всех сквернах Федора Ивановича. Какой он низкопоклонник, какой он лизоблюд, он черт его знает что. До этого когда-то Плеханов подарил ему свой портрет, потому что он был нижайшим поклонником гения Шаляпина. Фотографию. После этой истории Плеханов выслал ему оттуда из эмиграции портрет с жуткой надписью «Возвращается за ненадобностью». Вот вы поставьте себе любой мужчина на место этого человека, не будучи Шаляпиным, а Плеуха будь здоров какая. У него много было таких вещей, когда его из огня до в полном. Да, он строил дачу, у него были замечательные квартиры и так далее, и так далее. Но он нигде не заживался, у него не было дома всю его жизнь. И вот этот замечательный образ прошел. Спасибо вам за удивительное понимание сегодняшнего русского артиста, кого вы взяли в этот фильм и какие они у вас молодцы. Им всем можно поклониться, от Десницкого до мальчишки Сережи Талантьева.
Сейчас это сделаем.
Да, всем, они молодцы. Вам лично еще огромная благодарность за ту скрупулезность, Ну, это я знаю. Когда вы получили мою книгу, позвонили мне по телефону и долго меня хвалили, вы не преминули сказать, что не был великий князь командующим Петроградским округом, потому что дальше не было округа. Это во всей книге, и самое главное там было найти это, знать это вообще уже много, понимаете? Но я не сомневался в том, что здесь будет все скрупулезно. Хотя это еще скрупулезнее того, что я думал. Но самое главное и последнее, что я могу сказать, это удивительно живописный фильм. А Шаляпин же был еще и замечательным художником. И он не только жил среди великих художников, он сам-то был, будь здоров, художник. Он был замечательный рисовальщик, он так чувствовал это все, он понимал и умел воссоздать это в рисунке, в графике. Он был график преимущественно. И здесь каждый пейзаж, что ни пейзаж, уже все, если бы не был фильм даже о Шаляпине, все равно был замечательный фильм о России. Ну и вот, на прощание, чтобы не оскорбить этот дом. В этом доме прощались, да, жила, была в активе, и умерла Ирина Федоровна Шаляпина. Очень близкий мне человек. Я ее здесь хранил, провожал вместе с Козловским, с Зуевой и с Александром Павловичем Огневцем. Нас предупредили, чтобы мы, говоря любые слова над гробом, не произносили слово «музей», потому что вот-вот Брежнев должен подписать, наконец, этот музей. Я один из тех, кто город себе нажил на битве за этот дом-музей, понимаете? И вдруг вот она умерла. Знаете, что спасло? Федор, это никто не знает, поэтому я должен сказать. Федор, брат ее, мчался попрощаться с сестрой сюда. И по дороге его притормозили маленько. Потому что все никак не успевал наш великий подписать. А ему говорили, Леонид Ильичу, что если сейчас вы не подпишете этот указ, все наследство перейдет Федору, и тогда вообще ни черта никто здесь не получит. А она завещала все это этой стране. И тогда подписан был указ. Но знаете, когда мы об этом узнали? Когда мы были уже на Новодевичьем. Федор не успел сюда, он успел только к могиле ее. Вот как образовался этот музей. А роль большую играл этот дом, потому что он был своего рода штабом. Люди, которые боролись за музей, собственно, в этом доме встречались до нее на квартире. Вот так что поклон и этому дому. Спасибо.
Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы так хорошо, внимательно сопереживали тем событиям, характером и образом, которые были на экране. А сейчас я бы хотел моих товарищей, которые составляют ядро нашей съемочной группы, вывести на сцену. Мне кажется, что они своим трудом это заслужили. Главный оператор фильма, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Дильшат Зинатович Фаткулин. Главный художник фильма, заслуженный художник Российской Федерации, декан художественного факультета в ГИКа, профессор Леонид Платов. Я прошу прощения. Не разглядел я, здесь ли наш звукооператор Евдокимов, или его нет, Виталий Николаевич? Нету? Директор картины Виталий Николаевич Васильченко. Я хотел бы сказать, что многие мои товарищи из основополагающих работников коллектива сегодня отсутствуют не по неуважению к Цедри или по неуважению к нашей картине, но сейчас люди очень много работают, работают без выходных. У нас так многие работают днем, снимают, а ночью монтируют, днем снимают, а ночью монтируют. Поэтому здесь не все, да, актер, это вы не волнуйтесь, всех, кого надо, вызовем. Вот. И поэтому, например, замечательный художник по костюму, наш звукооператор, художник, композитор, автор оригинальной музыки и так далее. Все они просто отсутствуют из-за работы. Я бы хотел также и несколько основных исполнителей ролей. У нас нет больших ролей. Все знают, например, Симонов очень просил передать большой привет, но уехал на съемку. Князев уехал на съемку. За эти дни мы все переговаривались по телефону, писались письма, относились билеты, но это, к сожалению, не было. Но я бы хотел, тем не менее, вот вывести на сцену мало знакомого еще московской аудитории, московским зрителям, исполнителя роли странника Виктора Соловьева. Где он? Что? Да.
Да. Пусть все актеры. Да. Всех вызывайте, пусть все актеры. Потом будут называть, я не подниму.
Я хотел бы также, я увидел, что находится огромную работу, живописную, мастерскую работу, проделавший главный художник, гример Сергей Николаевич Барыкин. Я бы хотел просить, чтобы он вышел на сцену. Чего?
Актеры поднимутся, актеры, здесь вот назовете. Где актеры, чтобы видеть? Актеры всех попросите подняться.
Сейчас. Сейчас же все, кто деньгами заведуют, они власть большую забрали, понимаете? Все эти директора, продюсеры, там, дистрибьюторы, там, бог знает, сколько над нашим искусством начальников. Вот они и помыкают режиссерами, понимаете, подсказывают. Я хотел бы попросить подняться артистку Московского театра на Таганке Галину Золотареву, которая исполняла роль второй жены Шаляпина. Я бы хотел попросить подняться Сергея Николаевича, народного артиста республики, который у нас замечательно сыграл Мамонтова Саву. Где он? с Сергеем Николаевичем уже работали, и в девятисерийном фильме «Раскол» он играл графа Сергея Юльевича Витте. И я как-то понял, что надо еще когда-то снять этого замечательного артиста. И я веду такой дневничок, там, например, появился в Москве хороший артист в театре Ленинского комсомола, никогда не снимался в Москве в кино, надо пригласить, фамилия Джигарханян Армен Борисович. Так он появился в фильме, который сегодня упоминали, «Операция Трест» в роли Артузова, предварительно спросив у меня, как проехать на Мосфильм. Так что актеры – это великое наше счастье. Я хотел бы... Я знаю, знаю. Я хотел бы пригласить сюда актера театра «Современник», заслуженного артиста республики Василия Мищенко, который играл Каменева.
Имея такую возможность, скажу просто два слова. Когда мне позвонил ассистент по актерам и сказал, вот есть маленькая роль в фильме, который будет снимать Колосов. Я говорю, бегом, бегу.
Я, может быть, кого-то забыл. Я очень прошу, товарищи, господа актеры, вот Володя Хрулев, где он? Вот он. Слушайте, какого костюмера он сыграл? Убийца, а не костюмер. Дорогие актеры, еще, да, я хотел сейчас, вот, заслуженный артист республики, солист Большого театра Сергей Гайдей. Я, Оля, я хочу вам представить ассистента по актерам, которая формировала, а я ей помогал, как мог, наш актерский ансамбль. Она уже выросла, превратилась за время моего вынужденного простоя в ожидании выхода этой картины из ассистента превратиться в режиссера. Пожелаем ей большого успеха и благодарим за труд.
Я тоже скажу большое спасибо большое. Мне когда пригласил Сергей Николаевич работать, и когда увидела эту книжку, и там такое огромное количество нужно было подобрать актеров по фотографиям, и пришла в ужас, как же я их найду, чтобы они так были все похожи. Но вот Сергей Николаевич помог мне, мы нашли замечательных актеров. Большое им спасибо, потому что очень трудно искать актеров на одну-две фразы. Но все шли, потому что это Колосов. Только поэтому и шли.
Я, может быть, забыл, кого из народных, заслуженных и незаслуженных, но хороших, снимавшихся у нас актеров. Выйдите, пожалуйста, на сцену. Просто я не разглядел всех в фойе. Кто еще из нашего резерва? Алексей Колосов. Благодарю вас, Алексей Сергеевич.
Спасибо.
Благодарю. Я хотел бы сказать, что Алексей Колосов, хотя не снимается в главных ролях, но тем не менее, будучи профессиональным музыкантом, профессиональным журналистом, окончившим Московский университет, будучи кандидатом наук, защитившим диссертацию на музыкальные темы, я бы хотел сказать, что он первый раз сыграл немецкого оккупанта, когда был в 8 классе в фильме «Помни имя свое». Без слов. Потом играл большую роль сына того героя, которого исполнял роль журналиста Вячеслав Васильевич Тихонов. Но этот фильм «Диалог», он был исковеркан мне, председателем Гостелерадио СССР, товарищем Лапиным, и получился на глазах у изумленного зрителя хуже, чем он мог бы быть, потому что очень редактировали. Там было много замечательной музыки Рыбникова и песен, написанных на стихи Павла Брушко. Это все были политические песни, и вот Алексей в этой группе студенческой политической песни снимался и играл роль сына того персонажа, которого журналист Вершова, который играл Вячеслав Васильевич. Ну и потом так в небольшие роли во всех картинах он играет. Вот, и он меня никогда не подводит. Так что все нормально. Я бы хотел сказать о том, что огромную роль в успехе нашего фильма сыграли наши консультанты. И я бы очень просил выйти на сцену Юрия Ивановича Тимофеева, который был настоящим нашим помощником и другом.
Хакин. Это длинная история и сложная. Но, по крайней мере, работа была интересной. Спасибо, Сергей.
Юрий Иванович является председателем межрегионального Шаляпинского центра и ведет огромную общественную работу в рамках музыкального международного общества, которое возглавляет Архипова. И он уделял максимальное количество внимания. Но вместе с ним у нас работал еще замечательный консультант Юрий Антонович Пономаренко, петербургский консультант. Вы знаете, перед ним задачи были очень действительно тяжелые, связанные вот с этим чертовым кораблем, понимаете? Потому что он проник в поисках корабля напротив того места, где мы на Неве происходило событие, где мы снимали. Он в этой зоне искал, и сам он в прошлом моряк, и в отставке капитан 2-го ранга, по-моему, правда? Вот. И он залез через забор на территорию секретного военного объекта по производству подводных лодок. Вот. И какие документы он не показывал, вот ему не хотели верить, что какое все это может иметь отношение к Шаляпину, к фильму о Шаляпине, современной подводной лодке, какого черта ему было нужно. Но в конце концов он вырвался, и вот между нашей первой зимней экспедицией в Питер и второй, вот он так вот облазил всю Неву в поисках, в общем-то, по сути, крохотного с точки зрения метража эпизода, и как мы получилось у нас, что мы всех все-таки вас обманули, как будто там был корабль. Вот, на самом деле, он воспринимается, этот эпизод, по-моему, с определенной долей убедительности. Вообще мы тяготели, конечно, к подлинной натуре, потому что и к подлинным натурным интерьерам, и к подлинным местам съемок, потому что воссоздать то время чрезвычайно трудно. Лучше поставить сцены из рыцарских времен, понимаете, чем картину о 10-20-х годах. Поэтому нам удалось в результате серьезной разъяснительной работы снять квартиру Шаляпина в подлинной мемориальной квартире Шаляпина. И то, что вы видели, это постель Шаляпина, это спальня Шаляпина, это обеденный стол Шаляпина. Только что нам директор музея не разрешала сидеть нашим актерам на подлинных музейных стульях, потому что они могли развалиться под тяжестью Токарева Боря, например. Вот. Поэтому там были специальные приспособления, а музейные стулья были вынуты.
Это квартира в Санкт-Петербурге?
Я имею в виду санкт-петербургскую квартиру. Мы снимали вот проходик маленький БЧК, он идет в кабинет. Это здание на Гороховой, то самое, где было ВЧК. Там кабинет, в котором его принимает чекист, это мемориальный кабинет Феликса Дзержинского. Найти, вот, казалось бы, маленький метраж, один, по сути, кадр, но найти настоящий вот такой чернильный прибор, такую настольную лампу, такие детали на столе и около стола, это невозможно, потому что на Мосфильме постепенно уходят эти ценности. С каждой картиной люди потом обнаруживают, что что-то ушло. И возвращается только, покупает студия современную мебель. Современной мебели много, а вот этих вещей, которые так нужны для картин предыдущих эпох, их очень трудно доставать. Вы что-то хотели добавить к моей речи? Нет, хорошо. Я бы хотел, дорогие друзья, добавить... Ну, Людмила Ивановна, вообще-то мы вас не планировали, но если вы очень просите, мы предоставляем вам все.
Спасибо большое, дорогие. Дело в том, что почему мне захотелось сказать. Не потому, что я выросла на оперной сцене, танцевала во всех оперных спектаклях, но, во всяком случае, хорошо знаю оперу. Не так давно по телеку шла полуторачасовая передача об опере. Сидело приблизительно 25 оперных артистов. Наверное, там были и басы, они разговаривали. Какой-то рыженький ведет эти передачи об опере. Я не знаю. Да. Вы знаете, и меня поразило, что за полтора... Я эти лица уже не знаю, хотя бываю в оперных спектаклях, ну, потому что все знаменитые уехали, они там деньги зарабатывают. Естественно, потому что у нас подачки дают, а там деньги платят. Это их понять можно. Но я не про то. За полтора часа ни один из сегодня поющих в театре не вспомнил хотя бы на секунду Шаляпина. Меня это потрясло. Что же нам говорить о разных поколениях за нами идущих? Вы знаете, менталитет нашей страны удивительный. Наши действительно, как правильно, Шаляпин определяет и убогое, и прекрасное, и родное, и любимое, и все правильно. Но, понимаете, у нас не умеют ценить по-настоящему гениев. Он гений. Это ясно. Это аксиома. Это ясно всем. И ведь подумайте, до сих пор не было памятника. Этот фильм очень своевременен. Был памятник в Казани. Хороший памятник. И, наконец, сделали памятник. Простите, Сергей Николаевич, я сейчас закончу. Сделали памятник. Он сидит на скамейке, не очень удачный, но такой может быть хотя бы. Возле дома Шаляпина его поставили, и должно было быть открытие этого памятника, как бывает часто. Даже мы пригласили, приглашение получили. И на этот вечер в концертном зале Слободкина сделали парад басов, приготовили. Там прошел парад теноров, парад баритонов, и был парад басов. Была приготовлена программа, и вдруг по непонятным причинам отменяется это открытие. Вот так сунули, и все. А вы скажите об этом где-нибудь еще. Будьте любезны, мы так вам будем благодарны. И понимаете, извините, я счастлива, что вышел этот фильм, который обязан просто напоминать обществу, что мы живем в стране, где только в нашей стране больше, чем в другой, рождались гении, которые славили нашу Родину, которые любили, умели любить. Не просто ностальгически переживать, а доказывать свою любовь. Спасибо вам, артисты, которые согласились на такие крошечные роли, казалось бы. Я благодарю моих коллег. Спасибо вам. Действительно. Вот это да. И знаете, и в результате он получился, говорят, он для интеллигенции. Да неправда, не только он для интеллигенции. Не знаю, с ним познакомятся разные поколения с этим фильмом. И хоть что-то узнают самим Шаляпиным, рассказанные, может быть, какие-то эпизоды. Мне, например, фильм этот не потому, что Колосов мой муж, но он мне очень нравится. Я поздравляю вас, Сергей Николаевич. Я поздравляю вас. Ну, у меня есть, есть. Спасибо. Спасибо.
Мы сделали, я имею в виду творческая группа, которая со мной работает, она немножко меняется, годы проходят. Мы сделали 12 названий с участием Людмилы Ивановны в больших и, есть случаи, не очень больших ролях. 12 фильмов, и сейчас я работаю над поисками и формированием идей следующего фильма с ее участием. Меня останавливает немножко цифра 13-й фильм Павла Воронина. Но, тем не менее, я думаю, что, вопреки всему, все-таки мы сделаем эту картину.
Прошу прощения, Людмила Ивановна.
Народные артисты.
Можно вас прервать? Можно. Мои дорогие, низкий поклон вам, Сергей Николаевич, Людмила Ивановна. Вы наша легенда, Сергей Николаевич и Людмила Ивановна. Мы вас обожаем. И то, что вы делаете, это гениально. Спасибо вам большое.
Я согласен с предыдущим оратором. Может быть, у кого-то есть какой-то вопрос, на который я могу публично ответить, или какое-то предложение, или еще что-нибудь. Пейзажи мы, значит, то, что связано с цветущим льном, снято в Вяземском районе Смоленской области. То, что связано с приволжскими пейзажами, снято под Казанью, ну, вокруг Казани. Вот. И часть пейзажа снята в Подмосковье. Да, 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 еще я забыл. Вот этот дуб, которому 600 лет, он снят в на территории санатория Марьино в Льговском районе Курской области. Так что поездить приходится за кадрами гоняться, понимаете? Лен не растет под Москвой, а Волги нету в Подмосковье. Если хочешь получить картину, да при наличии такого замечательного оператора и такого замечательного художника, который все это вынашивает и обдумывает, то надо ездить в экспедиции и надо иметь подготовительный период. Вот эти мыло, которое сейчас так широко идет по телевидению, ведь оно на чем терпит в основном поражение? Ну, помимо однотемности, там все время про милицию, уголовный розыск, там это уголовный розыск, милицию. Вот. Помимо однотемности, у людей не хватает времени на то, чтобы выносить замысел. Вот то, что говорит Шаляпин, это его слова, как и весь текст диалогов его, и только его, наших текста диалогов нет совершенно, абсолютно ни одной фразы. Вот он говорит о том, что надо пропустить через сердце. Вот если не пропускаешь и через голову, я говорю о режиссерско-подготовительной работе, о работе ядра съемочной группы, если не пропускаешь и через голову, и через сердце, и на это нужно время. Поэтому ребята, которые берутся, потому что им поручают фильм 20, 30, 40 фильмов, но не дают времени на то, чтобы выносить замысел, провести тщательно подготовительную работу, поездить, поискать натуру. Без этого не получится хорошей картины. Не получится. Поэтому мне кажется, что ошибка наших телекомпаний в том, что они делают акцент на количестве многосерийных фильмов, или, как они любят говорить, сериалов, на количестве, а не на их качестве. Если бы вместо трех таких мыльных сериалов сделать бы одну хорошую картину, пользы было бы больше и для телеканала, и для зрителя. И потом, конечно, бич понимания наших работ – это реклама. Вот сейчас свежий пример приведу вам. Значит, вы, наверное, знаете, что в четверг и пятницу Первый канал показывал нашу картину. 6 рекламных вставок было за эти две серии. Больших, но некоторые совершенно дико влезали. Значит, вы помните здесь один из кульминационных эпизодов, когда 24 октября 1917 года в помещении Театра Народного дома в Санкт-Петербурге Шаляпин поет в опере Верди «Дон Карлос», исполняет роль короля Филиппа. Дается его портрет, идет наезд, его фонограмма на итальянском языке, потом он показан в рост, и это переходит непосредственно в массовую сцену людей, которые там склонны бунтовать, и к которым выходит архиепископ и, значит, их уговаривает. В это место между двумя шаляпинскими фотографиями и общим планом стоящих с алебардами воинственно настроенных солдат, в это место поставили рекламный ролик, в котором был Михаил Михайлович Жванецкий и другие артисты, балеты, томаты, трусики. Вы понимаете? Но мне трудно обвинить, я буду заниматься... Я выступлю по телевидению по этому поводу, это не то, что я им за спиной говорю, а придется говорить об этом публично и в эфире, и на заседаниях наших телевизионных академий, которые... Но нельзя же доводить все до абсурда, нельзя, понимаете, поэтому бич нашего художественного телевещания – это реклама. Я думаю, вот на днях одна из московских газет опубликовала 10 самых крупных покушений, которые имели место в мировой истории, на и убийств. И туда внесли, в эту десятку внесли Листьева. И дается версия о том, что одной из причин его убийства могли быть определенные натяжения, которые у него образовалось во взаимоотношениях с теми, кто хотел зацапать все в свои руки рекламное вещание. И я очень хорошо помню. Дело в том, что так сложилось, это не имеет отношения к делу, но просто вам будет любопытно. За 48 часов до его гибели мы с Людмилой Ивановной давали ему интервью в передаче «Час пик». Интервью было довольно острое, потому что я зачитал письмо руководства КГБ, адресованное Георгию Александровичу Иванову, руководителю телевидения, по нашему фильму «Операция Трест», где вносились требования на определенные поправки. И картина полгода не выпускалась, потому что шла серьезная очень работа с нашими критиками со стороны историков, общественности и некоторых сотрудников оперативного аппарата КГБ, некоторых сотрудников, занимающихся печатью, связями с печатью, шла вот это вот. И за те 10 минут, которые у нас были до начала нашей передачи, которая была предпоследней в жизни Листьева, я увидел Листьева в очень подавленном состоянии, а так как я с ним вместе писал проект устава Академии российского телевидения, нам было поручено, мне как старшему по возрасту, а ему как выбранному вице-президентом на нашем первом совещании, когда Владимира Владимировича Познера выбрали президентом, а Листьева выбрали вице-президентом. Я видел его в таком нервном состоянии, я думал, как он, что вот так. И когда он приходил к нам домой на Воровского, чтобы писать этот проект этого устава, я видел, как он нервничает, в каком он состоянии. Наверное, это имеет свое основание, вот эта версия о том, что люди, покушавшиеся на власть над рекламой, может быть, порешили этого талантливого, умного человека жизни. Ну, говорить можно много, картин действительно я сделал немало, да еще они, когда серийные складываются, получается много. Спасибо вам большое, что пришли, я очень люблю этот дом и благодарен его руководству за то, что вы сюда нас пригласили. Здесь был первый в моей жизни творческий вечер на этой сцене, в котором участвовало много замечательных кинематографистов и театральных. О, Леночка, здравствуйте. Слово предоставляется профессору Российской театральной академии, народному и заслуженному артисту Марку Ашировскому.
Спасибо. Я позволил себе выйти на сцену и сказать буквально несколько слов. Потому что было много сказано великолепных слов и о фильме, и об актерах, и о режиссерах. Но вот так получилось, что мне хочется сказать вот что. Мне думается, что этот фильм... Вот вы сейчас еще немного и в постановочных своих делах, и вы в звуке, и вы в изображении великолепном, но вы не знаете, какой будет резонанс у этого фильма. Особенно в тот момент, когда гибнет Большой театр Союза СССР или Большой театр России. Проблема, первая проблема – душа и маска. Во-первых, это гениально. Тот, кто придумал это, потому что за этим кроется не только музыкальное искусство и искусство, а вообще вся наша жизнь, душа и маска. Вы знаете, что происходит сегодня, что такое Шаляпин? Это великий реформатор искусства, великий реформатор оперного искусства. И вот первая часть о его творчестве, выявленная вот в этом фильме, это предмет для обсуждения и присвоения вам самого высокой степени докторской диссертации. Потому что Шаляпин впервые доказал, что опера – это драма, выраженная в музыке. Драма! Вы посмотрите, что вы делали. Еремка. Вы показали, какие фотографии Еремку, которого он пел белым звуком. И потом, когда ему говорили, это антимузыкально, он говорил, я его таким вижу. Что такое хореография? Это